From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора Центра подготовки миссионеров ПРОВА.
This broadcast is furnished as a public...
Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Thomas S. Monson, first
Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you this afternoon.
Мы приветствуем вас сегодня днем на этой второй общей сессии 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах колледж в различных частях мира, где эта встреча транслируется с помощью спутниковой связи. Музыку для этой сессии будет исполнять хор Центра подготовки миссионеров ПРОВА и руководитель хора Дуглас Бренчли за органом Линда Маргетс. Вначале хор исполнит гимн «С верой в каждом шаге». После этого вступительную молитву прочитает старейшина Дейл Миллер, член кворума 70.
Oh, yeah. our beloved Father who art in heaven.
Наш возлюбленный Отец на небесах. Мы смиренно и благоговейно склоняем головы перед Тобой, признавая Твою истинность и миссию Твоего Сына Иисуса Христа. И в наших сердцах и умах мы радуемся восстановленному Евангелию. Мы молимся, чтобы на этом собрании мы внимательно слушали с открытыми сердцами и умами, чтобы мы размышляли, обдумывали и воплощали в жизни наставления и советы, и понимали глубину наставлений этих последних дней. Мы молимся о силе, о том, чтобы Дух Святой был с выступающим, и молимся за всех, кто слушает сейчас по всему миру, чтобы они вдохновлялись на великие дела и понимали свою миссию как учеников Твоего Сына. И мы хотим вернуться к Тебе и посвящаем Тебе это собрание во имя достойнейшее нашего старшего брата и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing.
Сейчас хор исполнит гимн «Был, как мы, Христос рожден». После выступления хора для поддержки голосования будут представлены представители высшей власти церкви, представители зональной власти из кворума 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций.
Such beautiful singing. I hope you noted the missionary badge.
Прекрасное исполнение. Я надеюсь, вы заметили таблички миссионерские на каждом из них. Скоро они покинут Центр подготовки миссионеров и разъедут по всему миру. Мои братья и сестры, президент Хинкли обратился ко мне с просьбой представить вам представителей высшей власти, зональных представителей кворума в 70 и генеральных президентств вспомогательных организаций церкви для вашей поддержки голосованием. Предлагается, чтобы мы поддержали Гордона Битнера Хинкли как пророка, провидца и носителя откровений, и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Томаса Спенсера Монсона, как первого советника в первом президентстве, и Джеймса Эздраса Фауста, как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Кто против, если таковые есть, могут выразить несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как президента кворума 12 апостолов, Бойда Кеннета Пакера как исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов и следующих лиц как членов этого кворума: Бойда К. Пакера, Л. Тома Перри, Рассела М. Нерсона, Далина Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Джозефа Б. Вертлина, Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джеффри Р. Холланда, Генри Б. Айринга, Дитера Ф. Ухдорфа и Дэвида А. Беднера. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Все, кто за, прошу показать это. И кто против, если есть такие, прошу показать тем же знак. Мы с почетом освобождаем от призвания старейшин Рональда Хальверсона, Дейлда Милларда, Брайана Ричардса, Дональда Стаили, Дэвида Стоуна, Брюса Стаки, Роберта Уэйтона и Ричарда Винкеля, исполнявших обязанности членов второго кворума 70. Желающие присоединиться к нам в выражении признательности этим братьям могут показать это. Мы также выражаем признательность и освобождаем от призвания зональных представителей кворумов 70 Сюзера Милдера, Хьяки Мина и Масаюки Накана как членов кворума 70 зонального представителей. Всех желающих присоединиться, прошу показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Эриха Копишке в качестве зонального представителя кворума 70. Все желающие присоединиться, прошу показать это. Все, кто за, кто против. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, зональных представителей кворума 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви по состоянию в настоящее время. Кто за, пожалуйста, покажите. Кто против, могут выразить несогласие. И как мы видим, поддержка была единогласной и утвердительной. Президент Хинкли, спасибо вам, братья и сестры, за вашу неослабленную веру и молитвы. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление старейшин Роберта Д. Хейлса и Джозефа Б. Вертлина, членов кворума 12 апостолов. И вслед за ними выступит сестра Элейн Далтон, вторая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Старейшина Хейлс.
The Holy Scriptures are the Word of God.
Святые Писания — это Слово Бога, данное нам для нашего спасения. Писание необходимо для получения свидетельства об Иисусе Христе и Его Евангелии. Писание, данное нам Богом в эти последние дни, — это Ветхий Завет, Новый Завет, Книга Мормона, Учение и Заветы и драгоценная жемчужина. Эти священные летописи свидетельствуют о Спасителе и ведут нас к Нему. Вот почему великие пророки, такие как Инос, взывали к Господу в вере о сохранении Писаний. Давайте вместе откроем книгу Мормона. На титульном листе мы читаем, что она была написана как заповедь Духом пророчества и откровения. Она появилась даром и силой Божьей. И истолкование оной осуществляется через дар Божий Святым Духом. Она показывает, сколько великого Господь совершил и дал нам, дабы мы могли познать заветы Господа, чтобы не были отвергнуты навеки. И самое главное, она написана, чтобы убедить нас, что Иисус есть Христос, Бог вечный. Переверните страницу, откройте введение. Здесь мы узнаем, что эта пророческая летопись, Святое Писание, сравнимое с Библией. Она содержит полноту вечного Евангелия, описывает план спасения и говорит нам, что мы должны делать, чтобы обрести мир в этой жизни и вечное спасение в жизни грядущей. Она обещает нам, что все, кто придет к Спасителю и повинуется законам и таинствам Его Евангелия, могут спастись. Какова главная роль этой книги в наши дни? В чем ее послание, если говорить о цели всего Писания? На первой странице первого Нефи, самой первой книги в книге Мормона, мы узнаем, что Легио, приблизительно в 600 году до Рождества Христова, Бог повелел взять свое семейство и бежать в пустыню. Но Леги не успел уйти далеко, когда Господь повелел ему послать своих сыновей обратно. Зачем? За Писаниями, медными листами, которые были так важны, что сыновей Леги рисковали жизнью и потеряли все свое мирское имущество, чтобы получить их. В конце концов, ничто иное, как помощь Господа и вера Нефия чудесным образом доставили листы в ее руки. Когда Нефий и его братья вернулись, Легий возликовал, начал просматривать святые писания с самого начала и нашел их очень поучительными, да, весьма ценными, потому что они могли сохранить заповеди Господние для своих детей». Действительно, медные листы были летописью предков Легия, включая их язык, генеалогию и, что более важно, Евангелие, которому учили Божьи святые пророки. Изучая листы, Легий узнал то, что все мы узнаем, читая Писание. Кто мы такие? Кем мы можем стать? Пророчество для нас и наших потомков. Заповеди, законы, таинства и заветы, по которым мы должны жить, чтобы обрести вечную жизнь. И как мы должны жить, чтобы претерпеть до конца и с честью вернуться к нашему Небесному Отцу. Эти истины столь важны, что Небесный Отец дал Легию и Нефию видение, наглядно представляющее Слово Божье в виде железных перил. И отец и сын узнали, что только держась за этот прочный, негнущийся, сверхнадежный проводник, можно оставаться на пути, ведущем к нашему Спасителю. Несколько глав из книги Мормона посвящены тому, как Легий и Нефий применяли этот урок, изучая Писание и цитируя их. Они явно хотят, чтобы их семьи и мы с вами поняли все значение этих писаний, особенно пророчеств Исаия в восстановлении Евангелия и появление их летописи, книги Мормона, в наши дни. Книга Мормона повествует о том, как несколько цивилизаций считались либо не считались писаниями, начиная с семьи самого Легия. Господь велел Легию бежать из Иерусалима, потому что его должны были захватить вавилоняне и переправиться через море в землю обетованную на божественно сконструированном корабле. Но дети Легия резко разделились на две фракции. Те, кто последовал за праведным Нефием, нефийцы, они хранили Писание, и души их были освящены светом Божьего Слова Вечного. Но Ламан и Лемуэл и их потомки, ламанейцы, отвергли Писание и ходили во тьме невежества, раздоров и истребления. Около 400 года от Рождества Христова нефийцы тоже отвергли Слово Бога, впали в неверие и были истреблены. Так закончилась тысячелетняя история Нефинской цивилизации. В книге Ефера излагается история цивилизации эридийцев, которые покинули Старый Свет во времена Вавилонской башни, приблизительно в 2200 году до Рождества Христова. Господь велел им отправиться за море в землю обетованную, божественно сконструированных баржах. Когда эридийцы были праведными, их благословляли. А когда отвергали Слово Господа и отказывались каяться, Дух Господень покидал их. В конце концов, они сошли с Господних путей и истребили друг друга приблизительно в 600 году до Рождества Христова. Таков был финал эридийской цивилизации, просуществовавшей около 1600 лет. Легий прибыл в землю обетованную примерно ко времени истребления эридийцев. Несколько лет спустя еще одна цивилизация, Мулек и его последователи, тоже прибыли в землю обетованную. Они обнаружили последнего оставшегося в живых эридийца, о котором было известно, царя по имени Креамтур. Мулекитяне не принесли с собой писаний. Так, примерно через 400 лет, когда их нашли Мосия и Нефийцы, язык мулекитян деградировал, и они потеряли веру в своего Творца. Когда мулекитяне узнали, что Господь прислал нефийцев с медными листами, содержащими священную летопись иудеев, они обрадовались и присоединились к нефийской цивилизации. Как голоса из праха, Божьи пророки взывают к нам, нынешним жителям земли, «Держитесь священных писаний, цепляйтесь за них, ходите ими, живите по ним». И радуйтесь им. Они — сила Божьего спасения, ведущая нас обратно к нашему Спасителю Иисусу Христа. Окажи Спаситель среди нас сегодня во плоти, Он учил бы нас по Писаниям, как Он учил, когда ходил по земле. В синагоге в Назарете Ему подали книгу пророка Исаия, и Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Позднее, когда саддукеи и фарисеи задали трудный вопрос, Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». И после его воскресения на дороге в Эммаус его ученики сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Для его учеников тогда и теперь звенят его слова, «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о Мне». Свидетельство, приносимое Святым Духом. Ибо силою Духа Святого можете узнать истину о всем. Братья и сестры, я свидетельствую, что Священное Писание, сохраняемое для нас и передаваемое рукой Господней для мудрой цели Его, Легий пророчествовал, «Эти медные листы никогда не пропадут и никогда больше не почернеют от времени». Господь вступил в завет с Еносом, чтобы сохранить и явить Писание в угодное ему время. Пророк Мороний пишет о книге Мормона. «Написана и запечатана она, и сокрыта для цели Господа, дабы она не была истреблена». Какое чудесное благословение! Ибо когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся. А когда хотим, чтобы Он поговорил с нами, мы читаем Священное Писание, ибо Его слова произносятся через Его пророков. Он будет тогда учить нас, если мы прислушаемся к внушениям Его Святого Духа. Если за последнее время вы не слышали Его голос, вернитесь с новыми глазами, новыми ушами к Писаниям. Они — наш духовный спасательный трос. По ту сторону мрачного железного завеса святые выживали, потому что они слышали голос Его через Писание. В других частях мира члены церкви, которые какое-то время не могли ходить в церковь, продолжали поклоняться Богу, потому что слышали Его голос через Писание. Господь сказал, «Священные Писания будут даны для спасения избранных Моих, ибо они услышат голос Мой и увидят Меня, и спать не будет, и выдержат день пришествия Моего, ибо они будут очищены, как Я чист». Более 2000 лет назад Исаия написал о Слове Бога. «Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки». Это время пришло. Этот мир нуждается сегодня в Священных Писаниях. До пришествия Спасителя было необходимо, чтобы все дети Божьи были научены предварительному закону Моисея, который позволял око за око и зуб за зуб. Многие в этом мире до сих пор живут по этому страшному кодексу, и свидетельство этого вокруг нас. Мы смело заявляем, что ответный террор, разрушение и даже геноцид этих последних дней находятся в Священных Писаниях. Евангелие Ветхого Завета исполнено в Новом Завете. Пророчества Библии осуществились в Книге Мормона. Учения и заветы и драгоценная жемчужина свидетельствуют, что теперь на земле есть полнота Евангелия. От Бытия до Малахии, от Моисея до Авраама пророчествовалось, что Спаситель придет. От Матфея до Откровения, от Нефи до Марония и от Джозефа Смита до нашего возлюбленного, живущего пророка-президента Гордона Хинкли, все пророки свидетельствуют, что Иисус Христос, долгожданный Мессия, пришел и придет вновь. В Нем все старое прошло, и все настоящее стало новым. Через Святые Писания Его новое и вечное Евангелие возглашает: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за них, за обижающих вас и гонящих вас. От вас требуется прощать всем людям». Ибо это Евангелие нашего Спасителя, который помазан исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу. В конце книги Мормона Мороний метафорически взирает на последние остатки своего народа. Он знал, их исчезновение можно было бы избежать, если бы они не забыли Божье Слово и не утратили Дух Господа. Разве удивительно, что Мороний пишет лично нам, умоляя нас предъявлять свои права на благословение Писаний? «И когда вы получите эти Писания, я увещеваю вас спросить Бога, Отца Вечного, во имя Христа, достоверны ли они? И если вы спросите с искренним сердцем, истинным желанием, с верой во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа Святого». И силою Духа Святого вы сможете узнать истину о всем. Мы живем в последние дни, братья и сестры, в полноту времен. Мы должны помнить, что от нас зависит, кто мы такие. Какими бы сложными ни были обстоятельства, подобно людям из третьего Нефи, истинные и верные сумеют противостоять огненным стрелам лукавого, допущенного на эту землю. Несмотря на весь хаос в мире, когда Спаситель придет в свой храм, как Он сделал в книге Мормона, истинные и верные будут там. Да будем и мы среди них. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарен за возможность быть с вами сегодня и черпать силы из ваших свидетельств. Слов недостаточно, чтобы выразить мою благодарность за ваши добрые слова поддержки, за вашу любовь и ваши молитвы. Сегодня я позволю себе углубиться в некоторые личные воспоминания. Я родился в семье праведных родителей. От своего отца, Джозефа Элвертлина, я узнал, что такое упорный труд и сострадание. Он был епископом нашего прихода в годы Великой депрессии. Он обладал чутким сердцем и всегда заботился о тех, кто терпел нужду. Он помогал им не только потому, что это была его обязанность, но также из самых искренних и добрых побуждений в душе. Он неустанно заботился о тех, кто страдал и благословлял жизнь многих из них. И в моем представлении он был идеальным епископом. Каждый, кто был знаком с моим отцом, знал, каким он был активным. Кто-то однажды сказал мне, что отец мог бы работать за троих. Он редко замедлял свою кипучую деятельность. В 1938 году, когда он руководил собственным предприятием и дела шли успешно, ему позвонил президент церкви Хибер Грант. Президент Грант сказал ему, что в тот день они реорганизовали председательствующее епископство и хотели бы, чтобы мой отец служил советником Легранда Ричардса. Это предложение застигло отца врасплох, и он спросил, может ли он сначала помолиться об этом. Президент Грант сказал, «Брат Вертлин, до следующей сессии конференции осталось только полчаса, и я еще хочу отдохнуть немного, так что вы скажете». Конечно, мой отец сказал «да». И он прослужил 23 года, и 9 из них на посту председательствующего епископа церкви. Моему отцу было 69, когда он скончался. И я оказался рядом с ним в тот момент, когда он внезапно потерял сознание и упал. И вскоре после этого он ушел из жизни. И я часто думаю о моем отце, мне так не хватает его. Моя мать, Мэдлин Битнер, тоже оказала огромное влияние на мою жизнь. В юности она была спортсменкой и чемпионкой в беге на короткие дистанции. Она была доброй, любящей, но за ней было трудно угнаться. Она часто говорила нам, ну скорее, скорее. И когда она подгоняла нам, нам приходилось ускорять темп. Возможно, именно это помогло мне в будущем хорошо играть в футбол. Моя мать верила, что ее дети добьются успеха в жизни, и ожидала от них максимум стараний. Я до сих пор помню ее слова «Не будь заморышем». Заморышами она называла тех, кто ленился и не использовал заложенный в них потенциал. «Вы способны на большее», — говорила она. Мама умерла в возрасте 87 лет, и я часто думаю о ней, и скучаю по ней больше, чем я могу сказать словами. Моя младшая сестра Юдив была писателем, композитором и педагогом. У нее было много увлечений. Она любила Евангелие, музыку, археологию. День рождения Юдив был за несколько дней до моего дня рождения, и каждый год, поздравляя его, я дарил ей новенькую однодолларовую банкноту, а 3 дня спустя она дарила мне 50 центов, тоже в качестве подарка на день рождения. Юдив умерла несколько лет назад. Я скучаю по ней и часто вспоминаю ее. И теперь я хочу рассказать о моей жене Элизе. Помню, как я впервые увидел ее. По просьбе одного своего приятеля я зашел к ней домой, чтобы подвести сестру Фрэнсис. Элиза открыла дверь, и, по крайней мере, для меня это было любовью с первого взгляда. Думаю, она тоже почувствовала что-то необычное, потому что сказала мне, «Я знала, кто есть вы». И ее специальностью был английский язык. И до сегодня я с любовью храню в памяти эти 5 слов, самые красивые для меня в человеческом языке. Она любила играть в теннис, и ее подача была быстрой, как молния. Я пробовал играть с ней в теннис, но в конце концов оставил это бесполезное занятие, потому что я не мог отбить то, чего не мог увидеть. Она была моей силой и моей радостью. Она сделала меня более совершенным мужчиной, мужем и отцом. Мы поженились, и у нас 8 детей, и мы шли вместе по жизни 65 лет. Я должен моей жизни жене больше, чем могу выразить. Не знаю, может ли вообще быть на Земле идеальный брак, но с моей точки зрения наш брак был близок к идеальному. Президент Хинкли, выступая на похоронах Элизы, сказал, что потеря любимого человека — событие разрушительное и опустошающее. Эта потеря терзает вашу душу. И он был прав. Так же, как Элиза была моей величайшей радостью, ее уход стал моим величайшим горем. В часы одиночества я много думал о вечном. Я размышлял над утешительным учением о жизни вечной. За свою жизнь я прослушал много проповедей о воскресении. И как и вы, я могу пересказать повествование о событиях того первого пасхального воскресения. В моих священных писаниях я выделил места, где говорится о воскресении, и собрал много основных утверждений пророков последних дней на эту тему. Мы знаем, что суть воскресения состоит в воссоединении духа и тела в его совершенном облике. Президент Джозеф Ф. Смит сказал, что тех, с кем нам пришлось расстаться здесь, мы встретим снова и увидим их такими, каковы они есть. Мы встретим ту же самую личность, с которой общались здесь во плоти. Президент Спенсер В. Кимбл усилил это заявление, сказав: «Я убежден, что если бы мы можем представить себя в наилучшем физическом, интеллектуальном, духовном состоянии, то именно такими мы будем, когда возвратимся. Когда мы воскреснем, эта смертная плоть воскреснет и станет бессмертной, и мы не сможем больше умереть». Можете ли вы себе это представить? Жизнь в рассвете сил. Никаких болезней, никакой боли, никакой немощи, что так часто окружает нас в земной жизни. Учение о воскресении есть сосредоточие христианства. Без него наша вера бессмысленна. Апостол Павел сказал: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Во всей истории человечества было много великих и мудрых душ, которые утверждали, что знают о Боге нечто особенное. Но когда Спаситель восстал из могилы, Он сделал то, что не делал прежде никто и никогда. Он сделал то, что было не по силам никому другому. Он разрушил оковы смерти не только для Себя, но и для всех, кто когда-либо жил на земле, и для праведных, и для грешников. И когда Христос восстал из могилы, став первым плодом воскресения, Он сделал этот дар доступным для каждого. И совершив это высокое деяние, Он смягчил разрушительное, опустошающее горе, которое гложет души тех, кто потерял дорогих им людей. Я думаю о том, какой мрачной была та пятница, когда Христос был поднят на кресте. В ту ужасную пятницу земля содрогалась, свет на ней померк. Яростные бури обрушились на ее обитателей, и грешники, которые хотели лишить его жизни, возрадовались. Теперь, когда Иисуса больше не было, сопровождавшие ученики, конечно, должны были рассеяться, и в тот день его враги действительно торжествовали. В ту пятницу завеса в храме разорвалась надвое. Мария Магдалина и другая Мария, мать Иисуса, были поглощены печалью и отчаянием. Превосходный человек, которого они любили и почитали, безжизненно висел на кресте. И в ту пятницу апостолы были сокрушены горем. Иисус, их Спаситель, тот, кто ходил по воде и воскрешал мертвых, был предан власти злых людей. Ученики беспомощно смотрели, как враги расправлялись с Ним. И в ту пятницу Спасителя человечества унижали и избивали, оскорбляли и истязали. Это была пятница, наполненная разрушительным, опустошительным горем, терзавшим душу тех, кто любил и почитал Сына Божьего. Я думаю, что из всех дней с начала истории мира та пятница была самым мрачным днем. Но мрак того скорбного дня не был долговечным. Отчаяние не задержалось надолго. Ведь в воскресенье воскресший Господь разорвал оковы смерти. Он восстал из могилы и появился торжествующим во славе, как Спаситель всего человечества. И в одно мгновение слезы, непрестанно струившиеся из глаз, высыхали. Губы, шептавшие молитвы скорби и печали, теперь наполняли воздух восклицаниями хвалы. Ибо Иисус Христос, Сын Бога Живого, стоял перед ними, как первый плод воскресения, в доказательство того, что смерть — это просто начало нового и чудесного существования. У каждого из нас будут свои пятницы. Те дни, когда будет казаться, что сама Вселенная разрушается на части, и нас окружают только груды осколков этого мира. И всем нам придется пережить такие горестные времена, когда мы будем думать, что нам никогда уже не стать одним целым. У всех нас будут наши пятницы. Но я свидетельствую вам от имени того, кто победил смерть. Воскресение настанет. Во мраке нашего горя воскресение настанет. Каким бы ни было наше отчаяние, и какой бы глубокой ни была наша скорбь, воскресение настанет. В этой жизни или в следующей воскресение настанет. И я свидетельствую вам, что воскресение — это не сказка. У нас есть личные свидетельства тех, кто видел его своими глазами. Тысячи людей в Старом и Новом Свете воочию лицезрели воскресшего Спасителя. И они ощупывали раны на его руках, ногах и в боку. Они проливали слезы невыразимой радости, держа его в своих объятиях. И после воскресения ученики вновь обрели силы. Они путешествовали по всему миру, возвещая великорадостные вести Евангелия. Они сделали свой выбор. Они могли бы исчезнуть из поля зрения других и вернуться к своему прежнему образу жизни и профессии. С течением времени об их связи с Ним забыли, и они могли бы отречься от божественности Христа. Но Они не сделали этого. Перед лицом опасности, издевательств и угрозы смерти они входили в дворцы, в храмы и в синагоги, смело провозглашая Иисуса, который есть Христос, воскресший Сын живого Бога. Многие из них отдали жизнь как высшее свидетельство. Они принимали мученическую смерть со свидетельством о воскресшем Христе на устах. И воскресение преобразовало жизнь свидетелей тех событий. Не должно ли оно преобразовать и нашу жизнь? Мы все восстанем из могил. И в тот день мой отец обнимет мою мать. И в тот день я снова обниму мою возлюбленную Элизу. Благодаря жизни и вечной жертве Спасителя мира мы воссоединимся с теми, кто был нам так дорог. В тот день мы все познаем любовь нашего Небесного Отца. В тот день мы возрадуемся, что Мессия преодолел все ради того, чтобы мы могли жить вечно. Вследствие священной природы таинств, которые мы получаем в святых храмах, наш уход из бесстрастной земной жизни не может надолго разорвать отношения, скрепленные вечными узами. Я торжественно свидетельствую, что смерть — это не конец существования. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, если мы надеемся только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Вследствие воскресения Христа поглощена смерть победою. И благодаря нашему возлюбленному Искупителю мы можем поднять наши глаза даже в самую мрачную пятницу и возгласить: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Когда президент Хинкли говорил об ужасном одиночестве, охватывающем тех, кто теряет любимых, он также пообещал, что в тихий вечер мягкий голос прошепчет нам «Все хорошо» и принесет покой нашей душе. И я бесконечно благодарен за возвышенное истинное учение Евангелия и за дар Святого Духа, который шептал моей душе слова утешения и покоя, обещанные нашим возлюбленным пророком. И я поднялся из глубины моего горя и возрадовался во славе Евангелия. И я радуюсь тому, что пророк Джозеф Смит был избран для восстановления Евангелия на земле в этом последнем устроении. Я радуюсь, что у нас есть пророк, президент Гордон Б. Хинкли, руководящий Господней Церкви в наши дни. И давайте же все поймем и преисполнимся благодарности за те бесценные дары, которые мы получаем как сыновья и дочери любящего Небесного Отца, и за обещание того яркого дня, когда все мы, торжествуя, восстанем из могил. О том, чтобы мы всегда знали, независимо от того, насколько мрачна наша пятница, воскресенье настанет. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда родился наш первый внук, вся семья собралась в роддоме. Я с удивлением смотрела, как наш старший сын, Мэтью, нежно держал на руках своего драгоценного малыша. Стоя у окна в палату вместе со своим младшим сыном Чадом, я взглянула в глаза этому новому маленькому духу, такому чистому, сошедшему к нам с небес. Казалось, время остановило свой бег, и на какое-то мгновение мы смогли увидеть великий вечный план. Ощутив с кристальной ясностью священную природу жизни, я шепнула Чаду: «Понимаешь, почему так важно оставаться чистым?» Он благоговейно ответил: «Да, мам, я понимаю». Чувства, возникшие у меня в тот момент, были настолько сильными, что я захотела поделиться ими с вами, чтобы каждый юноша и каждая девушка, каждый мужчина и каждая женщина, все мы смогли почувствовать и понять, насколько важно прожить чистую и достойную жизнь. Только оставаясь достойными, мы сможем выполнить свою личную миссию на земле. Наша личная миссия началась задолго до нашего рождения. В предземной жизни мы были призваны и уготованы, чтобы в свое время прийти на землю, где сможем пройти самые большие искушения и испытания. Это было дано нам за великую веру нашу и добрые дела, а также за то, что мы избрали добро. Мы поняли план нашего Отца. Мы знали, что он — это хороший план. Мы не только выбрали, но и защищали его. Мы знали, что наша земная миссия чревата искушениями, испытаниями и трудностями, но знали и то, что будем благословлены полнотой Евангелия, живущими пророками и руководством Святого Духа. мы знали и понимали, что наш успех на земле будет определяться нашим достоинством и чистотой. Что это значит «быть достойным»? В книге Мормона отец Ламония спрашивает, «Что надлежит мне делать, чтобы я мог иметь жизнь вечную, о которой ты говорил?» Затем царь дает обещание Господу, говоря, «Я отрешусь от всех моих грехов, чтобы познать тебя». Когда отец Ламония осознал, кто он есть на самом деле, и понял великий план, в котором принимает участие, больше всего на свете ему захотелось стать достойным. Чтобы стать достойными, мы принимаем решения, которые позволяют нам вернуться в присутствие нашего Небесного Отца. Мы делаем то, что позволит нам рассчитывать на все благословения, уготованные им для нас. Мы были посланы на землю для того, чтобы увидеть, будем ли мы исполнять все, что Господь Бог повелит. Именно благодаря своей вере в Господа Иисуса Христа мы можем противостоять искушениям. Наша вера поможет нам сторониться зла. Оно будет омерзительно для нас, ибо свет придерживается света, и добродетель любит добродетель. Чтобы стать незапятнанными от мира, нам понадобится не только вера, но также покаяние и послушание. Мы должны жить согласно высоким нравственным нормам и делать то, что позволит Святому Духу постоянно пребывать с нами и направлять нас, ибо Дух не может пребывать в нечистых храмах. Один мой знакомый юноша как-то сказал, «Это слишком трудно. Жить согласно высоким нравственным нормам в моем мире просто невозможно. Это слишком трудно». Однако, зная о том, что мы, сыновья и дочери Божества, мы должны стремиться быть достойными. Одна группа молодежи выбрала для себя такой девиз, «Я могу делать то, что трудно». Они знают о своем происхождении, о своей миссии и источнике руководства. Они обретают силы, соблюдая заветы. Они также понимают, допустив ошибку, они могут измениться. Сатана хочет уверить нас, что покаяние невозможно. Это заблуждение. Спаситель обещал нам прощение. Достойно принимая причастие каждую неделю, мы получаем возможность вновь стать чистыми, обещая всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди Его. Евангелие Иисуса Христа доступно всем. Нам также даны средства, чтобы сделать свой путь прямым и узким. Наш путь ясен. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. 38 лет назад президент Гордон Би Хинкли запечатал мой брак в храме Солт-Лейк-Сити. Советы и указания, которые он дал нам с мужем в тот день, стали маяком в нашей жизни. Выйдя из храма уже как муж и жена, мы пошли в парк, разбитый у храма, и записали в дневник данные нам слова мудрости. Гордон Би Хинкли призвал нас не забывать молиться утром и вечером. Он призвал нас молиться друг с другом и всей семьей. Он призвал нас всегда платить полную и честную десятину. Он призвал нас каждый день читать Священные Писания и применять их в своей жизни. А еще он призвал нас оставаться достойными. Он сказал, «Всегда живите так, чтобы во времена, когда вам понадобится особое благословение Господа, вы могли воззвать к Нему и получить их, поскольку вы были достойны». Он продолжил, «В вашей жизни будут времена, когда вам срочно понадобится Его благословение. Вам нужно жить так, чтобы эти благословения были даны вам не из милости, а заслуженно, потому что вы были этого достойны». Тогда я не понимала, что это значит. Но за 38 лет нашего брака мы неоднократно обращались к нашему Небесному Отцу с такими срочными благословениями. Каждый день эти освященные обычаи и праведные привычки помогали нам устоять на пути, ведущем в присутствии нашего Небесного Отца. И сегодня я говорю, за пророка хвала Тебе, Боже. Он ведет нас в последние дни. Личное достоинство совершенно необходимо для того, чтобы войти в Его святые храмы и стать наследниками всего, что имеет Отец. Господь сказал, «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои, тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем». Если мы поступаем именно так, то можем с уверенностью входить в святые храмы Бога, осознавая, что мы достойны, чтобы войти туда, куда входит Сам Господь. Если мы достойны, то не только можем войти в храм, но храм может войти в нас. Обещания Господа о спасении и счастье станут нашими, а наша земная миссия станет Его. Месяц назад наш младший сын Чад отправился в храм вместе с прекрасной и достойной девушкой, чтобы заключить брак на время и на всю вечность. Когда он взял ее за руку и преклонил колени у алтаря, я взглянул в расположенное с обеих сторон зеркало, и мне вновь захотелось шепнуть ему: «Понимаешь ли ты, как важно быть чистым?» Но на сей раз мне не пришлось ему ничего напоминать. За меня это сделал Дух. Я призываю молодежь благородного происхождения: взгляните в окна вечности. Войдите в святые храмы Господа. Будьте достойны и чисты. Целые поколения зависят от вас. Я свидетельствую, что мы можем быть достойными благодаря избавительной и чудесной силе искупления Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы когда-нибудь о каждом из нас могли сказать: «И будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now sing.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Высоко на горе». После исполнения гимна мы услышим выступление старейшин Шейна Боуэна и Дэниела Джонсона, членов Кворума 70. За ними выступит старейшина Дитреф Ухдорф, член Кворума 12 апостолов. Сейчас хор и собравшиеся.
This is the 176th.
Продолжается 176-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
In Idaho Falls, there's a beautiful.
В городе Айдахо Фоллс есть красивый апорт. Один из самых больших в регионе. Этот апорт открывает доступ к верховьям долины Snake River. Помню, как в юности я вернулся из Чили в этот самый аэропорт и встретился со своей семьей после 2 лет миссионерской службы. Подобные сцены происходили в этом аэропорту 1000 раз, когда верные святые откликались на призыв служить. Это очень ценная, неотъемлемая составляющая часть региона. Рядом с аэропортом есть другая, очень ценная и красивая составляющая города — Фримонт Парк. Река Снейк Ривер бежит через этот парк на протяжении 3 километров. Через весь парк, петляя вдоль реки, проходит пешеходная дорожка в несколько километров. Фримонт Парк — это гектары зеленой травы с полями для бейсбола и софтбола, детские комплексы, зеленые насаждения для семейных пикников, красивые тропки, поросшие деревьями и кустами, где могут прогуливаться влюбленные. Из парка, если смотреть вниз по течению реки, виден величественный храм Вайдахо Фоллс, белый и чистый, стоящий на возвышении. Звук бурлящих вод Снейк Ривер, пробивающих себе путь через застывшие выбросы лавы, делает этот парк очень желанным. Это одно из моих любимых мест для прогулок с моей возлюбленной, место для отдыха, созерцания и размышлений. Это очень мирное и вдохновляющее место. Почему я заговорил о региональном аэропорте и о Фримонт Парк в городе Айдахо Фоллс? Потому что они построены на участках земли одного рода. Оба этих красивых и ценных места были когда-то организованными свалками, лендфиллами. Организованная свалка — это такое место, где мусор закапывают между слоями земли. Согласно словарю Вебстера, лендфилл — это система размещения непищевых и пищевых отходов между слоями земли для формирования нележащих слоев грунта. Еще одно определение слова лендфилл — место, куда закапывают мусор и где восстанавливается земля. Восстанавливать, согласно определению, значит возвращать к правильному, подобающему поведению, избавлять от нежелательного состояния. Я почти всю жизнь живу в Айдахо Фоллс. Более чем за полвека я внес в эти свалки много мусора. Что подумали бы отцы города, если бы однажды я объявился на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Айдахо Фоллс или посреди одного из зеленых полей Фримонт Парк с экскаватором и принялся выкапывать огромные ямы? Они бы спросили, что я делаю, а я бы ответил: «Я хочу выкопать старый мусор, который произвел за многие годы». Подозреваю, что они сказали бы мне, что определить, где здесь именно мой мусор, невозможно, что он давно переработан и закопан. Наверняка они сказали бы мне, что не имею права выкапывать мусор, и что я ломаю нечто очень красивое и ценное, что они сделали из моего мусора. Проще говоря, не думаю, что они были бы мной довольны. Пожалуй, они бы не поняли, зачем кому-то разрушать нечто столь красивое и ценное, пытаясь выкопать старый мусор. Возможно ли восстановить жизнь, которая была опрометчиво заброшена и так обросла мусором, что кажется, будто человек не может быть прощен? А как насчет того, кто старается изо всех сил, но так часто возвращается к греху, что чувствует, что нет способа разорвать эту бесконечную, на его взгляд, цепь? А как насчет человека, который изменил свою жизнь, но просто не может простить себя? Говоря об искуплении Иисуса Христа, пророк Алма объяснил народу в Гедеоне: «И пойдет он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения, и все это для того, чтобы исполнилось слово, которое гласит: он возьмет на себя мучения и болезни народа его, и воспримет он на себя смерть, чтобы расторгнуть ему узы смерти, связывающие народ его, и он примет на себя их немощи, чтобы утроба его преисполнилась милости во плоти его, чтобы он мог познать во плоти своей, как ему помочь народу своему в их немощах. Но Дух все знает, однако Сын Божий страдает во плоти, чтобы воспринять ему на себя грехи народа его и изгладить согрешения их, силу искупления Его. И ныне вот сие есть свидетельствование, пребывающее во мне. Тоже говоря об искуплении, Иаков, брат Нефи, объяснял, «А потому должно быть бесконечное искупление, иначе же без бесконечного искупления не могло бы это тленное тело облечься в нетленное. А потому первое осуждение, которому был предан человек, должно было бы пребывать во веки веков, в коем случае это тело должно было бы быть предано гниению и, распавшись во прахе Матери Земли, никогда больше не восстать. Искупление Иисуса Христа доступно для каждого из нас. Его искупление бесконечно. Оно применимо ко всем нам, даже к вам. Оно может очистить, восстановить и осветить даже вас. Это и есть бесконечность. Целое, полное, все, навсегда. Президент Бойд Пекер учил, нет такой привычки, такого пристрастия, такого бунта, такого согрешения, такого отступничества, такого злодеяния, на которое не распространялось бы обещание о полном прощении. Таково обещание искупления Христа. Точно так же, как при засыпке земли требуется упорный труд и внимание, чтобы, тщательно нанося слой за слоем, восстанавливать ниже лежащий слой земли, наша жизнь требует той же сосредоточенности, чтобы непрерывно наносить слой за слоем исцеляющий дар покаяния. Точно так же, как отцы города Айдахо-Фоллс плохо воспринял бы человека, пытающегося выкопать собственный мусор, наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос огорчаются, когда мы предпочитаем оставаться во грехе, когда дар покаяния, ставший возможным благодаря искуплению, может очистить, восстановить и осветить нашу жизнь. С благодарностью принимая и используя этот драгоценный дар, мы можем наслаждаться красотой и ценностью своей жизни, которую Бог восстановил через Свою бесконечную любовь и через искупление Своего Сына и нашего брата Иисуса Христа. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и что Его искупление реально, и что благодаря чуду прощения Он может снова сделать чистым каждого из нас, даже вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мое сегодняшнее выступление — это приглашение тем, кто еще не получил личного свидетельства о полной уплате десятины. Есть много поводов не платить десятину. Такие непредвиденные затраты на лечение, долги, ремонт машины или дома, расходы на учебу и страхование. Эти статьи расходов и другие, подобные им, очень реальны. С ними живут и имеют дело многие, если не большинство из нас. Эти испытания истощают наши ограниченные источники средств, и если мы не будем мудрыми распорядителями этих источников, это приведет к тому, что мы не сможем выполнять свои обязательства по плате десятины перед Господом. Ситуация, когда человек не вполне согласен с этим вечным законом, не может быть принята легкомысленно. Она может не только серьезно замедлить его духовный рост и развитие, но и лишить его многих материальных и мирских благословений, которыми он мог бы наслаждаться. Президент Спенсер В. Кимбл однажды сказал, «Здесь Господь ясно дает понять, что десятина — это Его закон, и требуется от всех Его последователей. Жить по этому закону — наша честь и привилегия, наша безопасность и обещание, наше огромное благословение. Не выполнять это обязательство полностью — значит лишать себя обещаний и пренебрегать важнейшим в законе. Это согрешение, а не мелкая оплошность». Что же такое десятина? Господь дал нам свое определение, и это будет началом обложения десятиной народа моего. И после этого те, кто таким образом были обложены десятиной, будут платить ежегодно 1/10 часть из всего своего дохода. И это будет действующим законом для них вовеки. Заметьте, пожалуйста, что десятина не просто любое добровольное приношение, и не двадцатая или какая-нибудь еще часть нашего годового дохода или прибыли. Президент Говард У. Хантер говорил об этом так. В законе просто говорится одну десятую часть из всего своего дохода. Доход означает прибыль, жалование, выручку. Это заработная плата работающего, прибыль от деловой операции, выручка того, кто что-то выращивает или производит, либо поступление из любого другого источника. Господь сказал, что это действующий закон вовеки, как это было в прошлом. Как используется десятина? Верные члены церкви платят свою десятину члену президентства небольшого прихода или епископства прихода. Затем, под руководством пророка Господа, эти денежные средства собираются и расходуются для роста и развития церкви по всему миру. Примеры использования десятины — строительство храмов, финансирование всемирной миссионерской работы, строительство и содержание молитвенных домов и другие достойные цели. Почему Господь требует от своего народа уплаты десятины? Господь — наш Отец, и как наш Отец, Он любит нас. Поскольку Он любит нас, то хочет благословлять нас мирским и духовным. Послушайте некоторые Его утверждения, записанные в Священных Писаниях. «Внимайте и слушайте, о вы, народ мой, речет Господь Бог ваш». «Вы, которых я рад благословить величайшим из всех благословений». И еще. «Ибо так речет Господь, я Господь, милостив и благ к тем, кто боятся Меня, и рад я чтить тех, кто служит Мне в праведности и истине до конца». Чтобы даровать свои благословения своим детям, справедливо и беспристрастно, Господь учредил законы, управляющие этими благословениями, которыми Он хочет всех нас порадовать. Он открыл это правило о законах своему пророку восстановления. Есть закон, непреложно установленный на небе до основания этого мира, по которому определяются все благословения. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется. И еще. «Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, что я говорю, но когда вы не делаете то, что я говорю, вы лишены обещания». Господь знал с самого начала, что мы, Его дети, будем сталкиваться в земной жизни с мирскими и духовными испытаниями. Вообще-то эти испытания составляют важную часть нашего смертного состояния. Он знал, что в течение всей жизни мы будем нуждаться в Его благословениях не только для того, чтобы преодолевать личные трудности, но чтобы иметь некоторый комфорт и даже процветание. Итак, закон десятины — был установлен от начала. Мы знаем из Священных Писаний, что Авраам был благословлен, повинуясь этому закону. И у нас теперь есть тот же закон. Он был вновь открыт Спасителем во время Его посещения жителей американского континента почти 2000 лет назад. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли для вас благословения до избытка? И для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». Какой изумительный закон! Тот, кто имеет не только силу и средства, чтобы благословлять своих детей всем мирским и духовным, но и желает этого, дал нам ключ к этим благословениям, таким необходимым и желанным для нас. Этот ключ — закон десятины. В самом деле, как сказал президент Джеймс И. Фауст, кто-то считает, что не может позволить себе платить десятину, но Господь обещал подготовить нас для нас путь исполнения всех Его заповедей. Для уплаты десятины вначале требуется труд веры. Мы узнаем о десятине, платя ее. Я действительно верю, что возможно вырваться из бедности, имея веру отдавать Господу часть того малого, что у нас есть. Мои братья и сестры, нам остается лишь повиноваться этому закону. А теперь приглашение. Если вы еще не полные плательщики десятины, я приглашаю вас сегодня же начать платить полную десятину Господу через местного руководителя священства. Я приглашаю вас платить десятину Господу прежде, чем выполнять другие денежные обязательства. Я приглашаю вас довериться Господу. И как сказал Он сам, в этом испытайте меня. Если вы поступите так, и из всех своих финансовых обязательств поставите на первое место свои обязательства перед Господом по уплате десятины, то воистину станете свидетелями несравненной силы Господа, ибо Он откроет отверстие небесное и зальет благословение до избытка. Тогда вы обретете личное свидетельство об этом в высшей степени священном законе десятины. И если будете и дальше повиноваться этому закону, это еще больше приблизит вас к Господу. Если вы уже полные плательщики десятины, я хвалю вас за вашу верность. Вы уже очевидцы и имеете личное свидетельство об исполнении Господних обещаний тем, кто повинуется этой заповеди. И каждый раз, когда вы платите свою десятину, ваша преданность Господу возрастает. Я приношу вам свое личное свидетельство о законе десятины и о реальности обещаний, данных Господом в связи с этим законом. Я знаю на личном опыте, что благословение действительно приходит, и очень за это благодарен. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
In the Book of Mormon, we read of young Nephi.
Мы читаем о юном Нефии, которому Господь повелел построить корабль. Он был скор на исполнение этого повеления, но его братья были настроены скептически. Когда мои братья увидели, что я приготовился строить корабль, они начали роптать на меня, говоря: «Безумен брат наш, ибо он думает, что он может построить корабль, да, и он также думает, что может переправиться через эти великие воды». Но Нефи не отчаивался. У него не было опыта корабела, но было сильное личное свидетельство о том, что Господь уготовит путь для исполнения того, что Он заповедует. С этим мощным свидетельством и побуждением Нефи построили корабль, на котором они переплыли великие воды, несмотря на сильное противодействие со стороны его неверующих братьев. Позвольте поделиться с вами историей из моей юности о силе праведных побуждений. Когда утих водоворот Второй мировой войны, моя семья проживала в Восточной Германии на территории, занятой советскими войсками. В четвертом классе я должен был учить русский язык, свой первый иностранный язык в школе. Для меня это было довольно сложно из-за кириллицы, но со временем дела пошли хорошо. Когда мне исполнилось 11, нам пришлось срочно покинуть Восточную Германию из-за политических взглядов моего отца. Теперь я ходил в школу в Западной Германии, занятой в то время американцами. В той школе все дети должны были учить английский, а не русский. Учить русский было сложно, а английский просто невозможно. Я думал, что мой рот не предназначен для того, чтобы говорить по-английски. Мои учителя мучились, мои родители страдали. Я знал английский определенно не мой язык. Но затем что-то изменилось в моей жизни. Почти каждый день я ездил на велосипеде к аэропорту и смотрел, как взлетают и садятся самолеты. Я читал, изучал, узнавал все, что только мог найти об авиации. В то время я больше всего мечтал стать пилотом. Я уже представлял себя в кабине авиалайнера или истребителя. В глубине души я чувствовал, что это мое. Затем я узнал, что для того, чтобы стать пилотом, мне нужно говорить по-английски. И вдруг, ко всеобщему удивлению, мои уста словно изменились. Я мог учить английский. Это все еще требовало много труда, настойчивости, терпения, но я мог учить английский. Почему? Потому что у меня было праведное и сильное побуждение. Наши побуждения и мысли в конечном счете влияют на наши действия. Свидетельство об истинности, восстановленной Евангелием Иисуса Христа, самая мощная побуждающая сила в нашей жизни. Иисус неоднократно подчеркивал силу хороших мыслей и правильных побуждений. «В каждой мысли уповай на Меня, не сомневайся, не бойся». Свидетельство об Иисусе Христе и восстановленном Евангелии поможет нам узнать о плане Бога конкретно для нас, а затем поступать соответственно. Оно дает нам уверенность в реальности, истинности и благодати Божьей, в учениях и в искуплении Иисуса Христа, а также в божественном призвании пророков последних дней. Наше свидетельство побуждает нас жить праведно, а благодаря праведной жизни растет и само наше свидетельство. Что такое свидетельство? Для членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней термин «свидетельство» — это теплое и знакомое слово, используемое в наших религиозных высказываниях. Оно нежное и сладостное. В нем всегда есть нечто священное. Когда мы говорим о свидетельстве, то подразумеваем скорее чувство нашего сердца и ума, чем набор логических стерильных фактов. Это дар Духа, подтверждение от Святого Духа о том, что определенные идеи верны. Свидетельство — это твердое знание или уверенность, приходящая от Святого Духа, об истинности и божественности Господней работы в эти последние дни. Свидетельство — это неизменная, яркая и впечатляющая убежденность в истинах, открытых в Евангелии Иисуса Христа. Принося свидетельство, мы провозглашаем абсолютную истинность евангельского послания. Во времена, когда многие люди воспринимают истину как нечто условное, провозглашение абсолютной истины не очень популярно и не кажется политически корректным или уместным. Свидетельства о сути вещей смелые, верные, актуальны, поскольку имеют вечные последствия для человечества. Сатана бы не возражал, если бы мы представили послание о нашей вере и учении Евангелия как нечто, зависящее от обстоятельств. Наша твердая убежденность в истинности Евангелия — якорь в нашей жизни. Она непоколебима и надежна, как полярная звезда. Свидетельство — это нечто очень личное. И может быть немного разным у каждого из нас, потому что каждый человек уникален. Однако свидетельство о восстановленном Евангелии Иисуса Христа всегда будет включать в себя следующие ясные и простые истины. Бог жив. Он наш любящий Небесный Отец. А мы Его дети. Иисус Христос, Сын живого Бога и Спаситель мира. Джозеф Смит — пророк Бога, через которого было восстановлено Евангелие Иисуса Христа в последние дни. Книга Мормона — это Слово Бога. Президент Гордон Б. Хинкли и его советники, члены Кворума 12 апостолов, пророки, провидцы и носители откровений в наши дни. Обретая более глубокое знание об этих истинах и о плане спасения силой и даром Святого Духа, мы можем узнать истину о всем. Как мы получаем свидетельство? Мы все знаем, что легче говорить о свидетельстве, чем обрести его. Процесс его получения основан на законе урожая. Что посеет человек, то и пожнет. Ничто хорошее не дается без усилий и жертв. Если нам нужно потрудиться, чтобы получить свидетельство, это делает нас и наше свидетельство еще сильнее. Если мы будем делиться своим свидетельством, оно будет расти. Свидетельство — одно из самых драгоценных приобретений, потому что оно не дается одной лишь логикой или разумом. Его нельзя купить за земные богатства. Его нельзя подарить или унаследовать от наших предков. Мы не можем полагаться на свидетельство других людей, Мы должны знать сами. Президент Гордон Б. Хинкли сказал, «У каждого святого последних дней есть обязанность самим, без всякого сомнения, узнать, что Иисус есть воскресший, живой Сын живого Бога». Источник этого твердого знания и этой прочной убежденности — божественное откровение, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Мы получаем это свидетельство, когда Святой Дух говорит с Духом внутри нас. Мы получим спокойную и твердую уверенность, которая станет источником нашего свидетельства и убежденности, независимо от нашей культуры, расы, языка или социально-экономической обстановки. Эти увещевания Духа, в отличие от одной только человеческой логики, будут истинным основанием, на котором будет построено наше свидетельство. Остовом этого свидетельства всегда будет вера и знание об Иисусе Христе, Его божественной миссии, о том, кто говорит о Себе в Священных Писаниях «Я есть путь и истина и жизнь». Как же мы получаем личное свидетельство, произрастающее из подтверждения Святого Духа? Схема обозначена в Священных Писаниях. Первое. Имейте желание верить. В книге Мормона содержится призыв. Если вы очнетесь и возбудите ваши чувства, хотя бы только для испытания моих слов, и употребите лишь крупицу вашей веры, да, если вы только лишь имеете желание поверить, кто-то может сказать, «Я не могу поверить, я не религиозный человек». Вы только подумайте, Бог обещает нам божественную помощь, даже если у нас есть только желание поверить. Но это должно быть истинное, а не притворное желание. Второе. Исследуйте Священные Писания. Находите вопросы, разбирайте их, исследуйте Писания в поиске ответов. Опять же, в книге Мормона есть хороший совет для нас. Если вы найдете место в вашем сердце, где могло бы быть посажено семя, благодаря прилежному изучению Слова Божьего, это хорошее семя начнет расти в вашей душе, если вы не будете сопротивляться неверием. Это хорошее семя будет возвышать душу вашу и просвещать ваши понятия. Третье. Исполняйте волю Бога. Соблюдайте заповеди. Для нас недостаточно ученых диспутов, если мы хотим сами знать, что Царство Божье восстановлено на земле. Поверхностного изучения тоже недостаточно. Мы должны сами вступать в действие, то есть узнавать, а затем исполнять волю Бога. Мы должны прийти ко Христу и следовать Его учениям. Спаситель объяснял, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». И он сказал, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Четвертое. Размышляйте, поститесь и молитесь. Чтобы получить знание от Святого Духа, мы должны попросить об этом Небесного Отца. Мы должны доверять Богу, зная, что Он любит нас и поможет нам распознать увещевание Святого Духа. Книга Мормона напоминает нам, когда вы будете читать об этом, помните, насколько милостив был Господь к детям человеческим от сотворения Адама и до того времени, когда вы получите эти Писания и сердцем подумаете о них. Спросите Бога Отца Вечного во имя Иисуса Христа, достоверны ли они? И если вы спросите с искренним сердцем и истинным желанием, с верою во Христа, Он откроет вам правду о них силою Духа Святого. А пророк Алма сказал, «Я свидетельствую вам, что все изреченное мною есть истина. И как вы думаете, откуда я знаю эту истину? Вот. Я молился и постился, чтобы мне открылись познания истины, ибо Господь Бог открыл мне это Духом Своим, Святым, и Дух Откровения пребывает во мне». Мои дорогие братья и сестры, Алма получил свое свидетельство через пост и молитву более 2000 лет назад, и мы можем получить такой же священный духовный опыт сегодня. Для чего может пригодиться свидетельство? Свидетельство предоставляет правильное видение, побуждение и твердое основание, на которое можно строить жизнь, в которой есть смысл и личный рост. Это постоянный источник уверенности, верный и преданный спутник во времена счастливые и тяжкие. Свидетельство дает нам повод для надежды и радости. Оно помогает нам развивать дух оптимизма и счастья. Делает нас способными наслаждаться красотами природы. Свидетельство побуждает нас выбирать то, что верно во все времена и при всех обстоятельствах. Оно побуждает нас приближаться к Богу, тем самым позволяя Ему приблизиться к нам. Наше личное свидетельство — это щит, и, подобно железным перилам, ведет нас в безопасности через тьму и смятение. Свидетельство Нефия дало ему храбрость выстоять и оказаться в числе тех, кто послушен Господу. Он не роптал, не сомневался и не боялся, ни при каких обстоятельствах. Когда настали тяжелые времена, он сказал: «Я пойду и сделаю то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь уготовит путь для исполнения того, что Он заповедует». Так же, как Господь знал Нефия, Бог знает нас и любит нас. Это наше время. Это наши дни. Мы находимся в поле действий. Наше твердое личное свидетельство будет побуждать нас изменять себя, а затем благословлять мир. Об этом я свидетельствую и оставляю вам мое благословение как апостол Господа во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 6 часов вечера. Завтра с 9:30 до 10 часов утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы выражаем благодарность хору Центра подготовки миссионеров Прово за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня в его исполнении, и за прекрасный дух, который они нам помогли обрести. Последним выступающим на этой сессии будет старейшина Ричард Скотт, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «Голос небесный, слушай, народ». Заключительную молитву прочтет старейшина Джин Р. Кук, член кворума 70.
Our Father in heaven,
наш Отец Небесный хочет, чтобы каждый из нас мог наслаждаться миром и счастьем в земной жизни. Наш Учитель Иисус Христос и Его пророки наставляли, как обрести этот мир и счастье. Даже в мире, жить в котором становится все труднее, где нарастает противостояние, и где нас на каждом шагу ждут соблазны и искушения. Я проиллюстрирую неправильный, а затем верный способ обретения мира и счастья, проведя аналогию со скалолазанием. Есть люди, пытающиеся совершить так называемое одиночное восхождение на отвесные скалы. Они совершают его одни, без снаряжения, товарищей и без всяких средств безопасности. Они полагаются на собственные навыки и способности. Они делают это в поисках острых ощущений, получая удовольствие от жизни на грани в условиях высокого риска. Это делается, несмотря на вероятность того, что в свое время они упадут и получат серьезные травмы, либо погибнут. На них похожи многие, кто сталкивается с испытаниями и искушениями жизни, не обеспечив свою безопасность соблюдением заповедей Бога под руководством Святого Духа. В нынешнем сложном мире они почти наверняка нарушат критически важные законы и пожнут болезненные и губительные последствия. Не совершайте одиночное восхождение в жизни. Вы почти наверняка впадете в согрешение. Существует более безопасный способ восхождения. Когда два альпиниста идут на трудный подъем, идущий первым поднимается на скалу, вбивая в нее костыли примерно через каждый метр. Его веревка крепится к костылям-карабинам. Безопасность обеспечивает напарник, называемый вторым, и занимающий очень надежную позицию. Безопасность первого альпиниста обеспечена тем, что второй страхует его, то есть внимательно следит за тем, как движется веревка. Таким образом, первому при восхождении обеспечивается безопасность. Если он случайно оступится, костыль остановит падение. Второй не только обеспечивает безопасность первого, но и подбадривает его словами и знаками, поскольку они все время держат между собой связь. Их цель — получить заряд бодрости от преодоления значительных трудностей. Они пользуются испытанными и проверенными приемами и средствами. Необходимое снаряжение включает в себя подвесную систему, надежную веревку, различные костыли, которые вбивают в поверхность скалы, сумочку с мелом для улучшения сцепления и специальную обувь, не дающую первому скользить по отвесному склону. Напарники изучили правила и технику скалолазания. Их учили опытные альпинисты. И они тренировались, отрабатывая правильные движения и приемы пользования своим снаряжением. Они наметили маршрут и договорились, как будут работать в связке. Поднявшись достаточно далеко и найдя удобное и очень безопасное место, первый страхует второго, натягивая веревку, пока второй поднимается вслед за ним на длину отпущенной ему веревки. Когда он достигнет первого, все повторяется заново. Один страхует, а другой поднимается, примерно через метр забивая костыли ради безопасности на случай непредвиденного падения. Хотя искусство скалолазания и кажется рискованным и опасным, эти предосторожности гарантируют вам волнующее впечатление, а цель будет благополучно достигнуться, благодаря соблюдению правильных принципов. В реальной жизни вашей опорой служат законы Бога, обеспечивающие безопасность во всех испытаниях, которые вам встретятся. Веревка и карабины, которым она крепится к костылям, символизируют соблюдение этих заповедей. Если вы будете изучать эти заповеди и стремиться все время их соблюдать, и если у вас есть план обеспечения безопасности, то у вас будут надежные средства защиты от искушений сатаны. Вы разовьете силу характера, которая укрепит вас против согрешений. Если вы сделаете неверный шаг, то неразрешимые проблемы не будут страшны вам, благодаря страховке или помощи, которую предоставляет вам покаяние. Позвольте Спасителю идти впереди вас по жизни. Он укажет вам безопасный путь, помогая преодолеть самые трудные препятствия в жизни. Его законы — это абсолютно надежная опора, помогающее рассеять страх и гарантирующее успех в мире, который иначе грозит вам опасностью. Такой образ жизни обязательно принесет вам мир и счастье. Настоящее прочное счастье, а также сопровождающее его силу, смелость и способность преодолеть величайшие трудности, вы обретете, сделав центром своей жизни Иисуса Христа. Послушание Его учениям обеспечивает безопасный подъем по дороге жизни. Для этого нужно прилагать усилия. Хоть никто и не обещает вам быстрых результатов, есть уверенность в том, что когда будет угодно Господу, будут найдены решения, воцарится мир, и вы обретете счастье. Трудности, которые вам встречаются, возможности роста, которые вам открываются, должны быть временными эпизодами, разыгрывающимися на сцене жизни на полный покоем и счастьем. Печаль, душевная боль и разочарование — это события в жизни. Они не должны быть самой сутью жизни. Не подумайте, что я недооцениваю всю тяжесть некоторых из этих событий. Когда урок, который вы должны усвоить, очень важен, испытания могут быть затяжными. Но нельзя позволять им стать центром притяжения, вокруг которого вращается все остальное. Ваша жизнь может и должна приносить вам удивительные благословения. Именно ваше понимание и применение законов Бога даст вашей жизни прекрасную цель в вашем восхождении и борьбе с жизненными трудностями. При такой точке зрения испытания займут отведенное им место. Они станут ступенями к дальнейшему росту и достижениям. У Господа есть цель — обеспечить ваш рост и развитие. Этот процесс ускоряется, как только вы охотно позволяете Ему провести вас через все предназначенные для вас возможности роста, независимо от того, нравятся они вам или нет. Доверьтесь Господу. Просите о руководстве Духа, чтобы узнать Его волю. Будьте готовы принять ее. Тогда вы станете достойны величайшего счастья и достигнете всего самого главного в этой земной жизни. Покой и счастье — это бесценные плоды праведной жизни. Они возможны только благодаря искуплению Иисуса Христа. Я объясню. Каждый из нас в своей жизни делает ошибки. Они приводят к нарушению вечных законов. Правосудие — это та часть созданного Отцом Небесным плана счастья, которая поддерживает порядок. Оно, как земное притяжение в случае со скалолазом, существует всегда. Оно будет вашим другом, если вы соблюдаете вечные законы. Оно нанесет вам ущерб, если ими пренебрегать. Правосудие гарантирует, что вы получите благословения, заслуженные вами за послушание законам Бога. Правосудие также требует удовлетворить условия каждого нарушенного закона. Повинуясь законам Бога, вы получаете благословение. Но дополнительного заработанного запаса, способного удовлетворить требования законов, которые нарушили, не существует. Если дело не уладить, нарушенные законы могут сделать вашу жизнь несчастной и не дадут вам вернуться к Богу. Только жизнь, учение и особенное искупление Иисуса Христа могут вызволить вас из этого трудного положения, которое иначе оказалось бы безвыходным. Требования правосудия в случае нарушения закона могут быть удовлетворены посредством милости, заслуживаемой вашим постоянным покаянием и послушанием законам Бога. Такое покаяние и послушание абсолютно необходимы для того, чтобы искупление до конца совершило свое чудо в вашей жизни. Искупитель может рассчитаться по вашим счетам с правосудием и даровать прощение, когда вы пройдете милостивый путь своего покаяния. Благодаря искуплению вы сможете жить в мире, где правосудие гарантирует, что вы сохраните то, что заслужите своим послушанием. Благодаря Его милости вы можете обратить вспять последствия нарушения законов. Искупление было бескорыстным актом, имеющим безграничные и вечные последствия, выстраданные в одиночестве Сыном Божьим. Совершив его, Спаситель разорвал узы смерти. Искупление объясняет, почему наш последний суд будет вершить Искупитель. Он может не дать вам провести вечность под игом сатаны. Оно открывает врата к возвышению всем, кто удостоится прощения благодаря покаянию и послушанию. Размышления о величии искупления вызывают невыразимые по глубине чувства благоговения, огромной благодарности и глубокого смирения. Эти впечатления могут создать в вашей душе сильнейшее побуждение соблюдать его заповеди и постоянно каяться в ошибках, чтобы обретать все больше мира и счастья. Я верю, что как бы усердно вы ни пытались, вы своим человеческим разумом не можете до конца постичь вечное значение искупления, как и полностью понять, как оно было совершено. Мы можем лишь в самой малой мере оценить, какой боли, мук и страданий оно стоило Спасителю. Как трудно было нашему Небесному Отцу видеть, как Его Сын испытывает всю тяжесть совершаемого им искупления. И все же, вы должны добросовестно изучать искупление, чтобы как можно лучше понять его. Вы можете узнать, что требуется для того, чтобы жить по его заповедям, чтобы обрести мир и счастье в земной жизни. Вы можете удостоиться того, чтобы вместе с послушными членами своей земли вечно жить с ним и с вашим Небесным Отцом. Леги учил своего сына Иакова: «Никакая плоть не может пребывать пред лицом Бога, иначе как только через заслуги, милость и благодать Святого Мессии». У Иисуса Христа были качества, которые не могли быть ни у какого другого существа. До своего рождения в Вифлееме он был Богом и Иеговой. Его возлюбленный Отец дал ему не только его духовное тело. Иисус был его единородный Сын во плоти. Наш Учитель жил совершенной, безгрешной жизнью, и поэтому был свободен от требований правосудия. Его милость выплачивает наш долг правосудию, когда мы каемся и повинуемся Ему. Так как даже прилагая все усилия, чтобы повиноваться Его учениям, мы все равно не справимся с этим, то благодаря Его благодати мы обретем спасение после всего того, что мы можем сделать. Я свидетельствую, что Спаситель, заплатив огромнейшую цену невообразимыми страданиями и муками, заслужил право быть нашим Искупителем, нашим посредником, нашим последним судьей. Я знаю, что Он жив и что Он любит вас. Постоянно делайте Его своим проводником в жизни. Надежная опора на Его законы станет залогом вашей безопасности и успеха на пути преодоления встающих перед вами трудностей. Вы не впадете в серьезные согрешения. Ваша жизнь будет полна мира и счастья, а венцом ее станет возвышение в целестиальном царстве. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
our Heavenly Father.
Наш Небесный Отец.
We have just heard this great anthem.
Мы слышали этот великий гимн.
Our holy nations. From these wonderful servants, thy missionaries.
Голос Небесный, слушай народ, нам пел.
May it ever be so, Father, that the nations may truly hearken to thy servants' words as they go throughout the world.
И многие народы.
Now it's promised that the nations are in thine hand.
Идут вперед под твоим руководством. Мы молимся, чтобы Дух Твой пребывал с народами земли.
That the doors may be open to some that
чтобы
are closed.
Двери были открыты, особенно те, которые сейчас закрыты, и чтобы сердца смягчились, и Евангелие Иисуса Христа проникло в сердца людей и принесло этому миру больше спокойствия и мира. Мы, как святые последних дней, собравшиеся на конференцию, молимся, дай нам силы внимать Твоим наставлениям. Мы знаем, что внимать основно означает не только слушать, но слушать и повиноваться. И пусть Дух Пророчества помогает нам глубже воспринимать заповеди, помогает нам соблюдать их вместе со своими семьями.
И
мы завершаем эту сессию, конференцию. Чувствую великий дух, и мы просим за наших президента Гордона Хинкли и советников его, пожалуйста, благослови их и укрепи их в их трудностях, испытаниях. И мы молимся также о тех, кто сейчас пребывает в нужде, чтобы Ты помог им получить ответы на их вопросы, и через праведность свою они преодолели все. И мы опять выражаем Тебе нашу любовь и благодарность, особенно за Сына Твоего Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast.
Вы слушали трансляцию 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Объединенного хора Центра подготовки миссионеров ПРОВА.
Эта
трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.